Всем привет!
Всем привет!
Меня зовут Маша.
Меня Настя.
И мы сейчас сделаем вид, что мы первый раз записываем это приветствие, хотя это не совсем так, потому что тема, которую сегодня мы поднимем, оказалась не так проста, как мы почему-то посмели подумать.
Да, но сейчас вы поймете, что это вообще самая легкая тема-то, что вы обсуждаете это каждый день на своей кухне и точно знаете ответ.
Будем обсуждать книгу Виктора Франкла, которая называется «Скажи жизни да, психолог в концлагере».
По названию все понятно.
А тема очень связана с тем, о чем он в этой книге рассказывает, и звучит она ни много ни мало «Смысл жизни».
Ты с ума сошла, что ли? Ты издеваешься надо мной?
Какой смысл жизни? Откуда я знаю? Ты знаешь, в чем? Я нет.
Я его ищу пока.
Вот и ищу. Найдешь его, сообщишь.
Но мы должны оговориться. Труды Франкла — это научные труды в большинстве своем, кроме той книги, о которой мы сейчас вам сказали.
Мы абсолютно не претендуем на какое-то экспертное обсуждение психологии, потому что мы даже никогда не были у психолога для начала. Поэтому мы сегодня говорим про, в принципе, здоровых людей и про такие проявления человеческой жизни, как
апатия или, так назовем это, депрессулечка, как
печалька.
Печалька, депрессулечка, вот это вот все.
Итак, а теперь главный вопрос нашей рубрики. Против чего мы, собственно, будем дружить?
Я сегодня предлагаю нам подружить против, так сказать, обесценивания смысла. Когда мы занимаем изначально позицию в жизни, что смысла никакого нет, мы все равно все умрем, и, в общем, не надо во всей этой вот истории искать смысл.
А я буду дружить против такого популярного мнения, которое звучит отовсюду, не только от психологов, но и от разных лидеров мнений, так называемых, про то, что главная цель нашей жизни, смысл нашей жизни — это получать удовольствие, это гедонизм и, в общем, разные материальные штуки.
Здесь будет джингл, я полагаю, даже.
Джингл!
Начнем, наверное, с самой книги. Начать хочется, наверное, с самого начала, что, конечно, Франкл писал это не понаслышке. Он писал про свою жизнь. Он попал в концентрационный лагерь не в один, а в четыре. И он выжил до того, как приехать в Аушвиц. Он работал уже и практиковал психиатрию. И он занимался направлением таким, как логотерапия, которая само по себе говорит о поиске смысла в моей человеческой жизни. Франкл приехал в концлагерь со своей рукописью, первой рукописью своей работы, сделал все возможное для того, чтобы пронести ее как бы с собой на территорию лагеря. Как мы уже знаем постфактум, система этого, конечно же, ни в коем случае не позволяла. Но, как он сам говорит, и что тяжело будет воспроизвести на самом деле мне, он получил возможность проверить свою теорию на практике. Это, не знаю, мне кажется, это настолько даже, не знаю, цинично, не цинично, но, в общем, жестко это. И, в общем, его теория это прошла проверку. И потом он написал вот эту книгу, на основе которой мы эпизод сегодня делаем. И изначально вообще Франкл хотел ее опубликовать анонимно. И опубликовать просто под своим номером заключенного. Но его уговорили этого не делать, и как он сам потом впоследствии напишет, что этот труд, который он не хотел публиковать со своим именем, стал самым успешным в его жизни. Франкл обозначил ту проблему сам, которую он, собственно, и решает. Он называет это экзистенциальным вакуумом. Поумничали?
Теперь простым языком.
Да. На самом деле это простая бессмысленность, то есть когда человек не видит смысла в своей жизни или просто ощущает глобальную пустоту внутри, которая ничем не заполнена. Это человек, у которого смысла в жизни нет.
Когда не хочется вставать с этого самого дивана ни за что.
Когда вот ты такое. Не знаешь, зачем вставать с дивана.
В общем-то, Франкл говорит о том, что это прям болезнь его времени, потому что он уже жил, в принципе, в обществе таком капиталистическом.
В 20 веке, во второй половине, да, уже после Второй мировой.
мы в этом обществе живем сейчас. И это как-то стало и нашей болезнью, вот это вот ощущение глобально пустоты, непонимание, зачем мы живем.
Даже когда мы сами начинаем этот эпизод и говорим вообще это словосочетание, типа, смысл жизни, мы сами иронизируем, как бы, типа, оно не такое глобальное, фундаментальное, потому что у нас есть этот стереотип, что, типа, об этом не надо говорить в компаниях, и с этого можно только поржать. Ну, типа, сказать можно, но это все равно надо поржать.
Ну да, все скажут, типа, а в чем смысл жизни? Никто не знает, мы все умрем. Ха-ха, какой уж ты, чё, ты о чем?
Это же нам уже несут сквозь научно-популярную, назовем это научно-популярной психологией, ладно. Я иногда называю это космополитеном в твердой обложке. Ну, нам говорят: ребята, если вы решите искать смысл, вообще задумайтесь, с вами что-то не так.
Причем я слышу постоянно каких-то интервью молодых музыкантов, это вот как-то проскальзывает, что вообще смысл не нужен ни в чем. Смысл не нужен в музыке, не нужно искать смысл в кино, нужно просто ловить вайб, типа чувствовать вот настроение, мут, да, вот все эти модные словечки, пофлексить. Я, значит, блесну всем, значит, давай, я молодежная. Если вы не знаете, что это, то это ловить настроение музыки, ритма. И вот, короче, глобально смысл что-то сказать своим творчеством, это сейчас типа не в моде и какой-то отстой. И вот, собственно, мы задаемся вопросом, нормально ли вообще искать смысл? Вы нормальные люди, если вы ищете во всем смысл?
Но если вы задумались, то книжек на Озбае много. Топ-10 книг вам ответит, что смысл вашей жизни в удовольствии. Ну, а все, чтобы к этому удовольствию прийти, вы должны сделать что? Стать успешными. Все понятно.
Ну да, там материальные штуки какие-нибудь.
И знаешь, типа, и здесь начал расти этот книжки на полке. 1, 2, 3, 4, 5. И вот мы уже, это стопка выше нас, да?
Да, названия говорят как бы сами за себя. Типа, искусство пофигизма, думай богатей, хочу и буду. Ну, то есть как бы понятно уже, с каким запросом человек приходит и как бы во что пытаются вложить его смысл жизни.
И вот я сижу и думаю, возможно, экзистенциальный вакуум, о котором пишет Франкл, и привел нас к тому, что книги по саморазвитию в Озбае занимают конкретно целый отсек.
Диагноз современному обществу, знаешь, можно поставить не только по вот этой вот полке книжной, но на самом деле весь наш мир, если почитать Франкла, очень нам как бы кричит о том, что смысла не достает в нашей жизни, потому что если посмотреть на те же странички в инстаграмах, да, людей, то становится очевидно, что все мы хотим произвести какое-то впечатление на других. И Франкл говорит нам, к сожалению, о том, что если мы хотим производить впечатление, значит, мы чувствуем какую-то ущербность в своей жизни, какую-то пустоту. Он тогда это говорил не касательно Инстаграма, но сейчас это разрослось до каких-то вселенских масштабов, когда каждый человек реально озабочен тем, как производить впечатление. Значит, мы глобально не очень довольны своей жизнью.
И тебе еще под эту марку стопочка книг.
Да.
Опа, выросла. Как говорить, как писать, как выглядеть нужно, все тебе расскажут.
Что еще нам намекает на то, что в нашем мире прям недостаток смысла, как бы симптом?
Ой, ну мой любимый, да, мышиная возня или вот белка, которая бежит по кругу, да, и вот и все. Собственно, потому что мы нагружаем себя огромным количеством дел. Для этого, опять же, есть другая стопочка книг про тайм-менеджмент, про эффективность, как все успеть, зачем успеть, это другой вопрос. Вообще лучше его не задавать, потому что надо успеть. Зачем вы пока решите, зачем вам это надо, вы уже сделаете 3 дела из вашего списка.
Ну и возвращаясь к вопросу, окей, давайте согласимся, да, с тем, что действительно смысл нашей жизни — это удовольствие, материальная обеспеченность, которая приводит нас к этим удовольствиям. Но...
Потому что другой жизни у нас нет. У нас она одна, и поэтому мы должны максимально успеть от нее вообще кайфануть. Но вот смотрите, короче, есть же люди, которые действительно многого в своей жизни добились. И существует не одна история, и даже мне мои знакомые рассказывали, что люди, да, миллионеры там, у которых все было, бизнес, жена, там, красивая жизнь, все круто, а они просто могли взять и застрелиться, например. В чем тогда прикол?
если мы берем за аксиому, что мы должны все добиться, то как бы странно после этого пойти.
А у них жизнь вообще полное удовольствие. Делай, что хочешь просто.
Ну и второе, конечно, то, что мы в последние там, пару месяцев столкнулись с какими-то сложностями, связанными с тем, чтобы получать удовольствие от жизни в нашем привычном понимании. То есть из-за того, что у нас коронавирус, мы не можем летать, путешествовать, мы не можем ходить в кафе. Я не знаю.
Иногда выходить из дома не можем.
Иногда выходить из дома. Ну, то есть кайфовать так, как мы привыкли. И в этот момент смысл жизни людей, знаешь, он как-то у многих куда-то улетучился. Ну, то есть если бы он был в удовольствиях, то, собственно, сейчас, значит, мы все должны лечь и унывать, потому что смысл из нашей жизни в привычном понимании уходит или его стало очень сильно меньше.
Но кому я действительно не завидую? Это человеку, который гипотетически с такой жизненной философии мог приехать вот с Франком в одном вагоне, увидеть Освенцим, и дальше, мне кажется, прямиком колючая проволока с высоким напряжением. Вот он бы ровно, ровненьким маршрутом, когда он понял, куда он попал, туда пошел, потому что там не только там, ребята, какое удовольствие, там не может быть речи даже о первых вообще потребностях в пирамиде Маслоу. Кстати, эту пирамиду, да, Франкл критикует неоднократно в своей работе, потому что он говорит, все как бы ок, только есть вещи повыше, чем эта пирамида. А теперь как в школе, вспомните, были учебники, там был параграф, а потом были выводы. Итак, наши выводы.
Вернемся к вопросу, нормально ли искать смысл жизни? Так вот, мне кажется, что если вы чувствуете, что вам незачем вставать по утрам, что какая-то пустота, что жизнь бессмысленна, ненормально не пытаться найти ответ, в чем же твой смысл жизни, чтобы себя как-то заново, ну окей, скажем, смотивировать.
Но даже если вам кажется, что все у вас в порядке, мне кажется, очень круто периодически задавать себе вопрос «зачем?», отвечать, и это, знаете, типа как давление померить или пульс.
И вторая вещь, что, ну, если смысл жизни вдруг определяется каким-то спектром очень материальных вещей, то нужно как-то задуматься, потому что на самом деле материальное — это то, что очень легко забрать, очень легко отнять у нас богатство, отнять у нас успех, там, положение в обществе. Это все, что не может являться смыслом жизни, потому что это исчезает вот просто на раз, когда вам говорят, что все, сейчас мы не выходим из дома, и сейчас вообще кризис там намечается.
И поэтому цели должны быть, они могут быть очень пафосные, да, как покажется.
Как и тема наша.
Как и тема наша, собственно. Но только вот этот пафос и высокие требования, они позволят даже в экстренной, экстремальной ситуации все равно свой смысл нести до конца. Это вот как Франкл писал, что можно и в газовую камеру зайти человеком и быть человеком до конца, так, например, можно найти смысл жизни в том, чтобы помогать людям. И тогда вы эту возможность найдете и дома, просто если у вас есть деньги, например, пожертвовав какую-то там, да, организацию благотворительную, либо вы подружку на кофе позовете, когда ей плохо, или где-то себе в чем-то откажете и просто поможете другому человеку. Вот как можете, так и сделаете.
И еще вернемся к вопросу про удовольствие, да, потому что может показаться, что мы здесь такие сидим, на самом деле, в довольно благополучной ситуации, там рассказываем всем, что жизнь должна быть там в страданиях, и никаких удовольствий, забудьте. Нет, абсолютно. Просто мы немножко перепутали.
Комфорт, наверное, да?
Нет, мы немножко перепутали, что вообще может являться смыслом жизни, и на самом деле тем, что мы стремимся к удовольствию, мы себе отрезаем как бы возможность его получить. И Франкл об этом очень хорошо пишет. Что касается принципа удовольствия, я готов еще дальше зайти в его критики. Я убежден, что в конечном счете принцип удовольствия опровергает сам себя. Чем более человек стремится к удовольствию, тем дальше промахивается мимо цели. Иными словами, сама погоня за счастьем губит наше счастье. В норме удовольствие не цель человеческого стремления. Оно должно быть и оставаться результатом, а точнее побочным эффектом достижения цели. Достижение цели дает нам причину для счастья. Иными словами, если существует разумный причина для счастья, то счастье возникает само собой, автоматически и спонтанно. Вот почему не нужно гоняться за счастьем, не нужно специально про него думать, когда для счастья есть причина.
Ты сейчас просчитала, а у меня в голове все красивые картинки в инсте. Вот просто на этом фоне, знаешь, как калейдоскопом пронеслись. Пронеслось вот это вот жизнь и стремление от одного бара жить к другому бару. И при этом говорит, да я кайфую типа от жизни, ничего жизни не отдавать вообще людям.
И вдруг мы понимаем, что в мире, где мы все говорим, что главная наша ценность — это удовольствие, все страдают от того, что не могут получить это самое удовольствие. У всех тоска по непонятно чему. И вот мы пытаемся ее закрыть вот этими всеми материальными благами, и что-то не получается. Потому что давайте попробуем зайти с другой стороны.
Нас приучили к слову «гармония». Вернее, не то, что приучили, нам его поставили как какую-то цель, что мы должны стремиться, ну, к какому-то состоянию, такому, знаешь, типа близкому к нирване. Когда мы вот настолько, типа, удовлетворены, что у нас полный штиль, спокойствие внутри, нам вот как бы ничего и не надо. Снова флешбэк к Обломову, когда мы говорили про этот Индийский океан, когда ты сидишь, вот ты вот нашел себя.
Причем я более чем убеждена в том, что многие цель своей работы, например, видят в том, чтобы обеспечить себе такое существование, то есть стремление вот к такой жизни, чтобы ты мог наконец-то просто вкладывать деньги в свои развлечения, в удовольствие там, и так далее. Вопрос в том, что когда мы сядем вот в эту нирвану, и у нас будет достаточно средств, мы добьемся всех своих целей, и наконец-то сможем расслабиться, в эту самую минуту нас накроет так называемый
экзистенциальный вакуум.
И это гениальнейшая мысль просто из Франкла, которая меня... Ну, знаешь, я не думала об этом в таком разрезе вообще.
Это просто все ставит на свои места. Вот что он делает. Он все нам ставит на свои места.
И тут я осознала.
И очень мне нравится еще Франкл тем, что он говорит, что, ребята, как бы это не то, что вы хотите услышать. Так вот, мы живем, знаешь, типа от постановки цели к следующей. Вот мы одну поставили и вот и живем. Это в лучшем случае. Кто-то живет вообще без цели, а кто-то живет вот в этом бесконечном.
Целями.
Но давайте разграничим цель и смысл. Я так думаю, что цель в нормальной истории должна реализовывать этот смысл. И смысл, он намного выше и глобальней. То есть вот если у вас есть смысл, опять я к тому же своему примеру вернусь, про помощь людям, то вы его можете реализовать в разной профессии, в разном масштабе. И он от реализации одной вашей конкретной цели, да, вот я, например, хотела студентам помочь в профориентации, да, я организовала встречу, я реализовала этот смысл таким образом, но это не значит, что этот смысл пропал из моей жизни после того, как я написала последнюю статью про эту встречу, да?
Потому что, на самом деле, что бы в твоей жизни ни происходило, если ты хочешь помогать людям, ты найдешь способ это сделать, поставишь себе абсолютно там любую цель, она может выглядеть абсолютно по-разному.
Так смотри, как неудобно выходит. У тебя есть смысл, который тебе... приходится каждый, блин, день, потому что у тебя внутренняя свобода. Тебе каждый день нужно делать выбор, исходя из этого смысла. А это значит что? Что каждый день, блин, надо что-то делать.
Предпринимать по этому поводу.
Ну, разве это жизнь, Настя? Не получится, да? Я, типа, хочу помогать людям, и вот я тут отдохну. Но хорошо, ребята, есть хорошая новость, есть пенсия.
Это в нашем менталитете же, да? Особенно тех, кто не очень любит свою работу или совсем ее не любит. Дожить до пенсии, вот работать, чтобы пенсия была побольше, а потом выйти на нее и отдохнуть. Но истории, на самом деле, про то, как люди выходят на пенсию и живут потом очень мало, или потом их накрывает реально вот эта бессмысленность жизни, их очень много. И получается, что в нашей картине мира... норма — это спокойствие. Мы все делаем, чтобы прийти к гармонии и спокойствию. Но жизнь показывает, что наоборот, норма — это напряжение. И вот здесь у нас немножко взрывается мозг, потому что мы реально привыкли все делать ради того, чтобы отдохнуть. А нам, наоборот, нужно постоянно создавать вот это напряжение, чтобы не чувствовать бессмысленности своей жизни.
Знаешь, даже если мы формулируем смысл жизни, не получается, как у нас в подкасте, не получается сказать глубоко, но и пафосно, так вот не получается сформулировать смысл жизни таким образом, чтобы это не звучало, знаешь, типа а-ля розовые облачка, типа ты мечтаешь о том, чего никогда не будет в жизни, да? Даже если ты скажешь, что твоя цель сделать, например, когда я работаю в университете, я там работаю, я говорю, что моя цель работы там, она есть, и смысл есть. Он в том, чтобы сделать качество образования лучше. Прикинь, что мне прилетает, если я это кому-то говорю, да? Мне сразу говорит Настя, ты такая наивная. Вот ты такая прям наивная, на чьё думаешь, ты спасёшь весь мир? Блин, ребята, у меня нет цели спасать весь мир. Я просто, у меня есть этот смысл, я в него верю, и я делаю то, что я могу.
То же самое касается наших лучших работ, что касается клипов, потому что очень часто они не соответствуют бюджету, но в них есть такая сверхзадача, которую я считаю, что если люди как бы посмотрят этот сюжет и поймут, о чем он...
Я тебя, подожди, немножко перебью и хочу уточнить понятие сверхзадачи для тех, кто не знаком с Станиславским. То сверхзадача — это смысл, который автор вкладывает в свое произведение и доносит до зрителя. Продолжай.
Так вот, в тех клипах, в которых есть этот смысл, который я хочу донести до людей для того, чтобы они что-то догнали, поняли, они самые лучшие. Но они всегда начинаются с фраз разных людей о том, что «О, ну вы мечтатели». Это, конечно, с такими, там, не знаю, с таким бюджетом или с такими условиями или там еще с чем-нибудь, это невозможно. И при этом я понимаю, что если бы эти слова меня забивали, я бы ничего в своей жизни не сделала бы. Поэтому все самые классные, на самом деле, проекты, задумки, все реальные вещи, которые помогают людям, они начинаются вот с таких безумных затей, которые вроде как бы изначально кажутся всем... ну, просто каким-то безумством.
Да, и я, ты знаешь, даже когда ты желала своему знакомому день рождения, говорю, я тебе желаю, чтобы ты когда-нибудь в жизни сделал то, что тебе кажется нереальным. Потому что только в этот момент у нас действительно появляется смысл. И вот наш опыт, который остается в прошлом, он всегда в таком случае имеет для нас ценность.
И, кстати, это очень хороший способ от Франкла, вам еще один лайфхак от Франкла, как ощущать ценность своей жизни. Потому что, когда мы как бы усложняем свою жизнь, да, делаем ее сложной, делаем сложные выборы, бросаем как бы вызов обстоятельствам, мы, оборачиваясь назад, видим, насколько наша жизнь важна, насколько мы незаменимы на своем месте. Потому что очень печально обернуться назад и понять, что ты не брал никакой ответственности, не принимал никаких решений, просто плыл по течению.
Да, и очень хорошо подходит сюда цитата, которая просто запала мне в душу. Автора ее я не нашла, хотя пыталась, но услышала я в видео на Ютубе ее. «Кто-то однажды говорил мне о сущности ада. В свой последний день на земле человек, которым ты стал, встретиться с человеком, которым ты мог бы стать».
Наконец-то у нас получился разговор, действительно обсуждение книги, потому что было что обсудить, и на самом деле это редкость, на мой взгляд, когда книга действительно стоит обсуждения. Если вы хотите поподробнее понять, то мы советуем книгу
«Воля к смыслу». Еще у Франкла есть «Человек в поисках смысла». Книжка не очень проста, но тем не менее более чем стоит того. Даже если пропустить термины, которые непонятны, это все равно стоит того. Поэтому желаем вам не бояться, самое главное, ставить высокие цели, которые просто кажутся на первый взгляд или кому-то чем-то нереальным.
Потому что только так можно почувствовать себя ценным на своем месте, и это того стоит.
А против кого мы подружим в следующий раз, узнаем в следующем сезоне. Всем пока!